Глава 8. «Охотятся здесь с размахом», — подумал я, когда увидел палаточный лагерь, сформированный на опушке леса, где должна была пройти охота.
«Неплохо»,
— усмехнулся Жуль, натянув поводья, дабы замедлить ход кареты.
«Даже думать не хочу, сколько луидоров потратили Рашфоры на все это», — добавил он и покачал головой.
«Да уж». Денег в это мероприятие явно было вбухано немало. Годовой бюджет какого-нибудь крупного города, или, может, даже небольшой страны, не меньше.
«Мы с Брисом пока займем место получше»,
— с нами поравнялся паренек верхом на гнедой лошади.
«Да все лучшие места уже заняты», — усмехнулся Дежу Риньи.
«Ну, из тех, что остались»,
— пожав плечами, ответил Кир Ришар. Они с Кристианом Морьезом присоединились к нам спустя пару часов с момента, как мы покинули замок Рошфоров. Первый — младший сын крупного землевладельца, чьи земли соседствовали с устроителями охоты. Несмотря на отсутствие титула, семья кореглазого офицера Галарийской армии была настолько неприлично богата, что даже несмотря на то, что они не были благородными, их семья все равно была приглашена на охоту. Кир был кавалеристом, а также заядлым охотником. И сейчас пребывал в отпуске, поэтому пропустить это событие он никак не мог. Второй, его верный боевой товарищ, наоборот, был из благородных, но, как и в случае Кастельмаров, принадлежал к практически разоренному роду. Поэтому за неимением наследства тоже решил выбрать для себя карьеру военнослужащего. Оба молодых человека, которым едва стукнуло 20, уже успели пройти через ряд крупных сражений и зарекомендовали себя как смелые и отчаянные воины. И уже не один раз вместе со своими боевыми товарищами были на острие атаки в составе своего 3-го королевского тяжелого кавалерийского полка. И да, Кристиан Морьез был одаренным, но по силе не дотягивал даже до Дедо Жириньи, который, как выяснилось, был середнячком.
«Хорошо!» — кивнул им Жуль, и оба всадника ускакали вперед. «Барон, есть какие-нибудь мысли по поводу медведя?»
Поинтересовался здоровяк, провожая двух своих друзей взглядом.
«Нет, я никогда не сталкивался с магическими зверями», — соврал я.
«А у вас?» — спросил я Дежу Риньи.
«Кстати, можете звать меня по имени».
«Хех, отлично! Тоже не люблю все эти титулы», — крякнул мой собеседник. «Что ж касается охоты на магических зверей, то у меня опыт есть, хоть и небольшой».
«Ходили за разлом?» — спросил я.
«Да». Но экспедиция выдалась очень неудачной. Из сотни живыми вернулись только я и мой товарищ барон Гаспар. Говорят, барон до сих пор из дома не выходит.
Жуль покачал головой.
«Да уж, натерпелись мы тогда. Я неделю из запоя не выходил, а до сих пор иногда просыпаюсь по ночам», —
добавил он, и, повернувшись назад, достал из кареты бурдюк. Откупорив его, он знатно к нему приложился. Затем убрал его обратно. Кстати, за время нашего путешествия этот бурдюк был уже 3-м. И, что самое удивительное, Дежу Риньи совершенно не пьянел. Здоровье у него было как у быка.
«Расскажете, что случилось?» — спросил я.
«Или?» «Да нет, нормально все. Дело то прошлое», — ответил Жуль. «В общем, послал нас король в экспедицию. Целью было отбить укрепление у синих. Вроде как их там должно было быть не больше 10. Для сотни опытных солдат сущий пустяк. Эх!»
Он горько усмехнулся.
«Ага, пустяк».
«Синих?» — спросил я, когда мой собеседник вдруг замолчал.
«Не слышали это слово?»
— удивился Дежу Риньи.
Я отрицательно покачал головой.
«Это мы так местных называем, потому что кожа у них синяя», — пояснил Жуль.
«Местных?» — спросил я.
«Ну да, тех, кто живет за разломом», — кивнул здоровяк. «Люк, вы что, вообще ничего не слышали про проклятые земли?» — удивился мой собеседник.
«Очень мало», — честно ответил я.
«Эх, ясно», — крякнул Дежу Риньи. «В общем, несмотря на то, что там не пойми, что творится, жить за разломом возможно. Тяжело, конечно, но находятся те, кому такая жизнь показалась лучше, чем с нашей стороны». «Эх», — добавил он.
«Они разумные?» — спросил я.
«Вполне. Дикари, конечно. И скорее набросятся, нежели заговорят. Но бывали случаи, когда даже с синими получалось договориться. Кстати, синими их называют из-за того, что кожа у них реально синего цвета. Видимо, из-за влияния тамошнего магического фона. «Во всяком случае, слышал я такое утверждение из уст ученых мужей», — ответил Жюль. «Так вот, значит, есть там за разломом небольшая наша застава. В общем, долгое время она была заброшена. И вот нашему королю вздумалось, что ее за каким-то чертом надо вернуть. Разведка доложила, что там обосновались синие. Не больше десятка, вроде как. Собрали по-быстрому экспедицию, в основном вояки со стажем, вроде меня, плюс десяток ученых там всяких. Ну, мы и отправились туда».
Он повернулся и снова взял в руки бурдюк. «Данные разведки оказались неверными?» — спросил я.
«Да нет, верными!»
Сделав парочку больших глотков, ответил Дежуриньи.
«Их там действительно было не больше десятка. Проблема в том, что когда мы заехали на заставу, все они уже были мертвы. Эх!»
— он кинул бурдюк обратно. «Я так понимаю, проблема оказалась в другом?» — спросил я. И мой собеседник кивнул.
«Да, проблема оказалась в другом», — повторил он за мной. «Оказалось, что там устроил гнездо Вивьер. И когда мы поняли это, было уже поздно».
Он тяжело вздохнул.
«Полагаю, что за твари эти Вивьеры вы тоже не знаете?»
«Не знаю», — честно ответил я.
«В общем, это такая тварь, чем-то похожая на...»
Он задумался.
«В общем, на жука, только большого, примерно с лошадь размером».
Он кивнул на своих коней.
«И ужасно опасная. Людей режет, как горячий нож масла. Но самое мерзопакостное то, что обычным оружием Вивьера не убить, так как броня у него очень прочная. Как там это слово?»
«Хитин?» — предположил я.
«Точно, хитин!»
Он хлопнул меня по плечу, да так, что у меня чуть не потемнело в глазах. Силой этот здоровяк обладал недюжинной.
«Так вот, помимо того, что убить эту тварь можно только магией, она еще и очень быстрая. В общем, не прошло и пары минут, как она всех наших в капусту нашинковала. Кровищ тогда было!»
Дежуриньи тяжело вздохнул, и в его руках снова оказался бурдюк. Приложившись к нему, он недовольно цокнул языком и кинул его на дорогу.
«Кончилось», — произнес он. «Люк, подайте мне вон из той кучи еще один».
Он кивнул мне назад, и я, переместившись в карету, действительно обнаружил среди собранных шатров запас Жуля.
«Ого, да тут на целую армию хватит», — подумал я, когда увидел, сколько здоровяк взял с собой выпивки.
«Держите, Жуль», — я протянул ему вино.
«Ага, спасибо».
Он взял бурдюк и снова приложился к алкоголю, после чего закрыл и кинул назад. Забавная, конечно, привычка. Смысл кидать его назад, когда вскоре он ему снова понадобится. Ну да ладно. Между тем Дежуриньи продолжил.
«Вот, смотрите».
Здоровяк засучил один рукав до плеча. Я увидел огромный шрам, который тянулся через всю руку.
«Пробил до кости, несмотря на каменную кожу и латный доспех»,
произнес Жюль, опуская рукав рубахи.
«Ничего себе! В этом мире живут и такие монстры!»
Признаться честно, я был очень удивлен.
«В общем, кое-как я от этого Вивьера отбился. А он, поняв, что я не самая легкая добыча, переключился на других. Ну, а я... Что ж, гордиться тут нечем. Убежал!»
Дежуриньи тяжело вздохнул, а в его руках, как по волшебству, вновь оказалась выпивка. «А барон? Он как выжил?» — спросил я.
«Летать мог!»
— ответил Жюль и смачно плюнул на дорогу.
«Магия воздуха, значит. Занятно».
«А боевых заклинаний у него не было?» — спросил я.
«В том-то и дело, что были. Но он свою ману решил потратить на то, чтобы свалить», — произнес Дежуриньи и сжал кулаки.
«Понятно», — ответил я. «Прошу меня простить, если я...»
«Да, все нормально», — Жюль махнул рукой. «Что было, то было. Надеюсь, медведь будет не такой опасный. Эх!»
Горько усмехнулся мой собеседник.
«Второй такой встречи я точно не перенесу»,
— добавил он и вновь взялся за бурдюк.
«Да уж, представляю, каково ему было».
Я по-другому посмотрел на здоровяка.
«Не хотите, Люк?» — спросил он. «Глоток за моих мертвых товарищей».
Он посмотрел на меня слегка захмелевшим взглядом.
«Разумеется».
Я взял вино и сделал несколько глотков. «Хм, а не дурственно. Признаться честно, я думал, что здоровяк хлещет какое-то пойло, а нет. Вино оказалось на удивление приличным, только слишком сладким, как по мне. Я предпочитал сухие сорта».
«Благодарю».
Я вернул бурдюк Дежуриньи.
«Не за что», —
он грустно улыбнулся. Ясно тогда, почему у него такая тяга к алкоголю. Было неправильно его за это упрекать.
«Господа!»
Знакомый голос отвлек нас обоих от неуютной тишины, воцарившейся на козлах кареты Жуля.
«Нашли?»
— спросил здоровяк, подъехавшего к нам Ришара.
«А то!» — весело ответил офицер. «Есть чем горло смочить?» — спросил он,
и в его руках тут же оказалось вино.
«Благодарю!»
— ответил он, и, как это делал и де Жориньи, знатно приложился к выпивке.
«Фух, хорошо!» — радостно произнес всадник. «Заняли мы хорошее местечко, прямо у кромки леса». «Хорошо, в нужник далеко бегать не придется», — весело ответил ему Жуль, и оба вояки засмеялись. «Но место это хорошо не только этим, господин де Жориньи».
Голос молодого офицера прямо излучал оптимизм и веселье.
«Эх, да? Ну-ка, удиви меня», — крякнул здоровяк.
«С нами рядом будет шатер Адель де Мансауро», — ответил ему Кир Ришар.
«Хо-хо-хо! А вот это очень хорошая новость!» — радостно забасил Жуль.
Затем повернулся ко мне.
«Люк, вы знаете, кто это?» — спросил он.
Я отрицательно покачал головой.
«Ох, Люк, Люк! Это же госпожа Адель де Мансуаро! У нее самые лучшие шлюхи, если не во всей Галларии, то на ближайшие 500 миль точно!»
— продекламировал здоровяк, будучи явно обрадованным новостям с полей.
«Истина!» — поддержал его товарищ. «Предлагаю сразу по приезде навестить старую сводницу!»
Оба вояки залились смехом.
«Люк, не вижу в ваших глазах радости!» —
удивленно произнес Жуль, ибо я спокойно отнесся к этой новости.
«Вам не интересны продажные женщины? Ручаюсь, все шлюхи госпожи де Мансауро — настоящие красотки!»
— добавил он, и они с Ришаром уставились на меня. Причем во взглядах их явно читалось удивление и жалость.
«Люк, друг мой, а у тебя все с этим в порядке?»
«В полном. Просто я спокойно к этому отношусь», — честно ответил я.
«Хм».
Де Жориньи почесал затылок.
«Тогда, может, вы уже нашли свою любовь?» — предположил здоровяк.
«Нет, просто...»
«Тогда с меня одна из волшебниц де Мансауро».
Жуль даже не стал меня дослушивать.
«И отказ не принимается», —
добавил он. И только сейчас я заметил, что алкоголь все же подействовал, и мой собеседник заметно захмелел. «Хорошо», — не стал я с ним спорить. «Думаю, как только шатры установят, он сразу же завалится на боковую и забудет обо всем. Во всяком случае, вероятность этого была довольно большой».
«Вот ты славно»,
— ответил здоровяк, и к его выражению симпатии в этот раз я уже был готов, напитав свое тело маной, чтобы сделать его крепче. «Кстати, барон, а правда, что вы одолели самого смертельного вихря в дуэли?» — спросил Ришар, когда пристроился рядом, и его лошадь уравнялась скоростью с нашей упряжкой. «Это была случайность», — продолжил я придерживаться своей версии случившегося.
«И вовсе не случайно», — пробасил де Жориньи. «Или скажете, что и меня вы случайно победили?»
В его голосе послышались нотки агрессии. «Нет», — я покачал головой. «Против вас, Жуль, у меня был заранее заготовленный план, которого я придерживался», — ответил я здоровяку.
«Хех!»
— мой собеседник усмехнулся.
«Кстати, Люк, как вам удалось пробить мою каменную кожу?» — спросил де Жориньи. «Что это была за магия?»
«Понятия не имею», — снова соврал я. «Я же вам рассказывал, что со мной произошло недавно».
«Про траву?»
— спросил подвыпивший Жуль. И я кивнул.
«Точно!»
Он хлопнул себя по лбу.
«С вами же после этого начала твориться всякая ерунда!»
«Верно. Видимо, яд, который имел магическое происхождение, как-то изменил мое тело. И вот...» Я развел руками.
«Ваша семья, Люк. Вот суки! Кто бы это ни сделал!» — пробасил здоровяк. «Кстати, кого-нибудь подозреваете? Я бы...»
«Нет, не стал я нагнетать».
«Жаль».
В голосе де Жориньи действительно слышались нотки грусти. «Забавный он, однако». «А ведь ваши земли соседствуют с Рашфорами. Я же не ошибаюсь?» — вдруг спросил Ришар.
«Верно»,
— кивнул я и внутренне напрягся. «Откуда он это знает? Моя фамилия была не на слуху, поэтому такие сведения не могли быть получены случайно».
«Не думаете, что это...»
Жуль кашлянул и смерил своего товарища взглядом, который не сулил ему ничего хорошего. «Прошу прощения». Поняв, что чуть было не сказал нечто лишнее, спохватился Ришар.
«Поеду пока составлю компанию Марьезу. Встретимся на месте. Если что, шатер госпожи Адель де Мансауро вы найдете сразу. Он большой и желтый», — добавил всадник и, пришпорив своего коня, ускакал.
Проводив взглядом своего товарища, Жуль покачал головой. «Хм, пьяный, а все равно понимает, что можно говорить, а что нельзя. Как он вообще все еще держится?» Я посмотрел на де Журиньи, который, казалось, снова был уже трезвым. Завидую я его здоровью.
«Кстати, я хотел вот о чем вас спросить, Люк. За сколько вы взяли свой мушкет?» — спросил меня здоровяк, видимо, решив сменить тему.
«Мне его подарили», — соврал я. Хотя это было не так уж и далеко от истины, если задуматься. Все же богатей добровольно мне его отдал.
«Ого! Ценный подарок! Моя аркебуза из той же мануфактуры. Кстати, тоже подарок. Причем мне ее лично король вручил», — произнес де Журиньи. При этом его слова не воспринимались как бахвальство. Было в этом человеке что-то притягивающее.
«Предполагаю, за какой-то подвиг?» — спросил я.
«Не, турнир выиграл», — довольным голосом ответил здоровяк. «Рыцарский, то есть без магии», — пояснил он.
Слова де Журиньи совершенно не удивили меня. С таким-то телом и силищей вряд ли кто-то смог бы одолеть его в честном бою, да еще и в доспехах. «Мои поздравления, Жуль», — произнес я от всего сердца.
«Да полно вам, Люк», —
махнул рукой мой собеседник, явно смутившись. Во всяком случае, лицо у него было красное, аки помидор. Или это все алкоголь в нем? В любом случае, мне все больше и больше начинал нравиться этот человек. Всегда тянуло меня к таким простым и прямолинейным людям, как де Журиньи, которые, если уж и становились друзьями, то на всю жизнь, и могли пойти за тобой хоть в саму преисподнюю, если на то была причина. Будучи Василиском, такой роскоши у меня не было. Жизнь единственного друга, который у меня был, забрала гильдия.
«О, а вон и шатер!»
Голос де Журиньи отвлек меня от мрачных мыслей. Проследив, куда указывал здоровяк, я действительно увидел очень большой шатер, чей желтый цвет пестрел на фоне остальных и сильно выделялся.
«Скоро, значит, будем на месте!»
Жуль мне подмигнул.
«На!»
громко пробасил он и тем самым заставил лошадей немного ускориться. Я все еще не понимал, что именно мне нужно в этом мире. Какова была цель неведомого нечто, которое дало мне второй шанс? Уверен, объяснение должно быть, вот только я пока его не видел. «Если не знаешь, что делать, не делай ничего». Этот девиз не раз избавлял меня от неприятностей. Но и без дела я сидеть долго не мог. Поэтому я и действовал, просто исходя из своих убеждений и здравого смысла. Как бы то ни было, но старому Люку и его семье я был обязан как телом, так и имуществом. А Василиск всегда отдавал свои долги. А значит, охота должна была скоро перейти в активную фазу. И нет, я не имею в виду охоту на бедного медведя.